Глава шестая. Последние годы и кончина. Кончина отца архимандрита Моисея глубоко отозвалась в сердце и в жизни отца игумена Антония. Тут-то во всей полноте обнаружилось для всех, какую сильную, нежную любовь он питал к старшему брату при строжайшем наружном послушании. Скорбь его была невыразима. В продолжение целого года он, сколько возможно было, уклонялся от людей и уединение свое посвящал непрестанному молитвенному воспоминанию о брате. В продолжение же первых 40 дней он совершенно уединился, почти никого не принимал и постоянно читал псалтирь по новоприставленным. Если же кто-либо в беседе с отцом игуменом упоминал об усопшем, то одно имя его вызывало обильные слезы, так что разговор должен был прекращаться. Несколько раз предлагали отцу игумену Антонию, чтобы он, как близкий свидетель всех духовных подвигов отца архимандрита и как сотаинник его, составил записки о его жизни или дозволил кому-нибудь с его слов записать, что ему о нем известно. Но старец отказывался исполнить эту просьбу по той причине, что, как сказано, никогда не мог вспоминать о почившем без сердечного сожаления и без слез, которые не давали ему возможности продолжать беседу. Таким образом, известную ему одному тайну о сокровенной духовной жизни отца архимандрита Моисея отец Антоний никому не поведал и унес с собою в могилу, исполняя и в этом, может быть, волю почившего, то есть не желая и по кончине его обнаружить то, что он при жизни своей так тщательно скрывал от всех. Некоторым лицам отец игумен открыл, что духовное общение его с братом и по кончине его не прерывалось. Он постоянно ощущал около себя его присутствие и близость. Души их таинственно беседовали между собою, и почти не проходило дня, чтобы почивший во сне не являлся отцу Антонию. Некоторые сновидения были весьма замечательны. Отец архимандрит из того света духовно утешал и подкреплял брата и подавал ему свое решение в некоторых недоуменных случаях, касавшихся как его самого, так и других. Назначение преемника отцу архимандриту Моисею отца Исаакия, бывшего в то время младшим иеромонахом Оптиной пустыни, и по особенному устроению и указанию промысла Божия, избранного ей в настоятели, подало новый случай смиренно-мудрию отца игумена Антония обнаружиться во всей его глубине. Невзирая на разность в летах, невзирая на благоговение, которое новый настоятель всегда питал и оказывал ему как великому духовному мужу, маститый старец и перед молодым начальником смирялся, как последний послушник. Привыкший жить не по своей воле, ходил к нему благословляться, идти к службе и тому подобное. По прежнему смирению выжидал, стоя в настоятельской передней, пока его заметят, и вообще оказывал ему глубокое почтение как старшему лицу. И никакие просьбы самого настоятеля не могли побудить его изменить такое свое обращение с ним. А когда отец Исаакий по чувству сердечного уважения кланялся ему в землю, то и старец, несмотря на болезнь ног, воздавал ему земное поклонение и таким образом понудил его оставить земные поклоны. Однажды в 12-й праздник новый строитель, зная, что отец игумен Антоний придет в трапезу, поставил стул его рядом со своим настоятельским. Увидевши это, крайне болящий ногами и утомленный продолжительную службою старец смиренно подошел и упросил настоятеля, чтобы он позволил ему во время братской трапезы почитать с кафедры поучения, как бывало и при покойном отце архимандрите, и таким образом отклонил от себя честь сидеть рядом с настоятелем обители. В монастырские дела входить отец игумен теперь еще более прежнего избегал, И даже когда строитель обращался к нему за советом, он всячески уклонялся от всего и старался только утешить, успокоить, ободрить его в новых его заботах и трудах, и часто во укрепление и назидание его рассказывал о том, как и он испытывал тяжесть настоятельского креста в Малоярославецком монастыре. В 1863 году отец игумен Антоний, во исполнении давнишнего своего желания поклониться новоявленному святителю Тихону Задонскому, предпринял путешествие к многоцелебным его святым мощам. Был и в Воронеже у святых мощей святителя Митрофана, а на пути посетил некоторые иноческие обители, а также и несколько преданных ему семейств. Везде святолепного старца принимали с невыразимой радостью и восторгом, все старались успокоить его, утружденного и летами, и болезнью, и путем. Везде от избытка усердия воздавались ему великие почести, которые он принимал с глубоким смирением, и в письме к одному приближенному лицу тогдашнее душевное свое настроение выразил в следующих словах: «Высокую честью, оказываемую мне, не вознесеся сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих в великих, ниже в дивных паче мене. Но в духе смирения себя зрел недостойным никакой чести, которой подобает только единому Господу Богу. Блажен, кто от искренности сердца может так говорить». Совершив не без великого труда эту последнюю свою поездку и возвратясь в обитель, отец игумен все более и более стал уединяться и готовиться к исходу, говоря всем, что жизнь его длится еще только ради молитв молящихся. Между тем, с самой кончины отца архимандрита старца не оставляла мысль о принятии великой схимы, но по глубокому своему смирению он считал еще нужным испытать свою готовность к принятию оной. Испытывал себя год-другой, и только в конце третьего года вполне созрела в нем эта мысль, и 9 марта 1865 года, когда старцу исполнилось ровно 70 лет, он привел ее в исполнение с благословения епархиального архиерея. По болезни старца пострижение совершено келейно настоятелем обители отцом игуменом Исаакием. Новопостриженный схимонах игумен прекратил прием мирских лиц, а братью монастырскую стал принимать изредка и на короткое время, и весь предался молитвенным подвигам и богомыслию. Видевшие его в это время никогда не забудут, как благолепен был вид старца, успокоившегося в безмолвном уединении от бесед, которыми давно тяготился. От всегдашнего пребывания в молитве и при изобилии духовного утешения самое лицо его просветлело и сияло высокой радостью. Вообще, по принятии великого ангельского образа, все замечали в нем много нового. Видимо, благодать в нем усугубилась. Так его всегда занимала мысль о смерти, но прежде он вспоминал о ней с трепетом и страхом, часто устрашал самого себя размышлением о возможности скоропостижной смерти. И когда приближенные с удивлением спрашивали его, неужели он еще боится смерти, то он отвечал, что они сами не понимают, чему удивляются, что отсутствие подобного страха указывает только на великую бесчувственность душевную. Теперь же в нем проявилась особенная какая-то сила духа, и мысль о смерти он встречал не только со спокойствием, но и с великой радостью. Духом он отрешился от всего земного, и было заметно, что ему было извещение о близости его кончины. Хотя и прежде всегда любил говорить о смерти, но теперь многим уже положительно и ясно объявлял, что приближается его исход. Так некоторым лицам, посетившим его в 1864 году, прямо предсказал, что они более его уже не увидят, а другим тут же объявил, что с ними однажды еще увидится перед смертью, что все в точности и сбылось. В ноябре 1864 года он написал собственную своей рукою одной духовной своей дочери, как надо молиться за новоприставленного своего духовного отца. Вообще, из всего расположения его жизни, от принятия схимы до незначительных подробностей, было ясно видно, что старец положительно готовится к исходу. Еще с начала 1865 года перестал выписывать книги и отказывался от предлагаемых, говоря, что ему теперь уже ничего не нужно. Одному из духовных своих детей поручил написать крупными буквами «Не теряй времени», и записку сию прикрепил над многоболезненным одром своим для всегдашнего напоминовения как другим, желавшим еще воспользоваться его наставлениями, так и самому себе. И действительно он не терял времени. «Ведь я теперь новоначальный, — говаривал он, — стал труды прилагать к трудам и подвязаться как бы молодой и здоровый человек». От непомерных подвигов болезненность его и телесные страдания все более и более усиливались. Несмотря на это, он продолжал до последней возможности ходить в церковь. Часто служащий ему брат, видя, что старец при крайнем изнеможении собирался к обедне или ко всеночной, старался удерживать его, но он смиренно отвечал: «Ну уж прости Бога ради», и все-таки отправлялся в храм Божий, опираясь на палку, с трудом переступая с ноги на ногу и стеня от боли. 24 июня, в скитский праздник Рождества Предтечи, отец игумен понудил себя утешить скитян присутствием своим в их храме, где слушал литургию. Но это посещение старцем любимого им скита было уже последнее. Он все более и более стал изнемогать. И 7 июля, накануне празднества Казанской иконы Божией Матери, открылась во всей силе предсмертная болезнь его, которая состояла из припадков тифозной горячки, происшедшей от закрытия застарелых цинготных язв на ногах, и значительного расстройства органов пищеварения, и продолжалось ровно месяц. Одной из духовных дочерей отца игумена, посетившей его 7 июля, он дал понять очень ясно, что начинавшаяся его болезнь должна окончиться смертью, и когда от этих слов его она не могла удержать слез своих, он, взглянувши на нее выразительно, улыбнулся и сказал: «Что делать? Хоть жаль, а надо батьку на погост нести». Телесные страдания отца Антония были весьма тяжкие. По слову Господню, претерпевый до конца, то и спасется, недовольно было отцу Антонию в продолжении 49-летней монашеской жизни своей понести бесчисленные труды, вольные и невольные, но и в последние свои дни подобало ему испить чашу мучительного телесного томления для получения вящих небесных наград. «Не благоволил есть Бог, — говорит преподобный Исаак Сирин, — да упокоятся возлюбленные его, донде же суть в телеси, но паче восхоте быть и тем, да нель же суть в мире сем, в скорби, в тяготе, в трудах и недузе, и сердце сокрушений, и теле преутруждение. И слово Господне сбывается на них, глаголюще: «Яко в мире скорбь иметь будете, но о мне возрадуетесь». От внутреннего жара больной лишен был отрады сна, и только на короткое время мог он по временам забыться. Также и пищи почти вовсе не вкушал, разве изредка отведывал понемногу чего-либо, или утолял жар, от которого горела вся его внутренность, немногими глотками холодной воды. Однако все эти страдания свои переносил не только с неимоверную силою духовную, мужеством и покорностью воли Божией, но и среди предсмертного томления более заботился о других, нежели о себе. Болезнь требовала, чтобы старец пребывал в спокойствии, а он, не обращая внимания на докторские увещания, до последней возможности принимал всех посещавших, никем не тяготился, сам задерживал их, пока скажет все нужное, а за некоторыми из преданных ему лиц сам даже посылал, чтобы объявить им последнюю свою волю касательно чего-либо, разрешить какое-либо тяготившее их недоумение и тому подобное. Старец, побеждаемый любовью, которой он уже не мог сдерживать, не заботясь уже о сокрытии дара прозорливости и о своих страданиях, всем спешил высказать свое завещание, свое последнее слово на пользу, читая как бы в душе каждого, говорил то, что было для него самое нужное. В немногих словах обнимал всю жизнь, все главнейшие душевные потребности каждого и преподавал всем наставления, исполненные такой духовной силы, что они проникали в самую глубину сердца и неизгладимо напечатлевались в нем. Кто сподобился видеть и слышать старца в последние эти его дни, те поймут сказанное нами. Другим же мы не в состоянии передать скудным нашим словом той высокой благодатной силы, которую преисполнены были предсмертные увещания старца. Особенно он старался во всех возбуждать бодрость духа, оживлять надежду на милосердие Божие. Дня за три до его кончины пришла одна духовная его дочь, которая, видя его тяжкие страдания, изнемогала от скорби и душевно, и телесно, а потом еще тревожилась мыслью, не оскорбила ли она когда чем старца, вопрошать же его о чем-либо уже более не решалась. Когда она вошла к нему принять его благословение, то умирающий старец взял ее за руку и торжественным голосом, как бы в ответ на ее мысли, сказал: «Будь совершенно спокойна. Ни о чем не думай. Вручаю тебя покрову и заступлению Царицы Небесной. Ей тебя вручаю». Когда старец совершенно ослабевал, он на время прекращал прием посетителей или молча благословлял их. В последние дни благословлял всех образками, коих роздано было более тысячи, приговаривая: «Примите от умирающего на вечную память». Некоторым, просившим его помолиться о них и по исходе, он отвечал просто и утвердительно: «Хорошо» или «Помолюсь». А однажды посетившему его скитскому старцу на просьбу его о том же, он смиренно отвечал: «Помолитесь вы, чтобы получить мне дерзновение пред Господом». Но сказал это так спокойно и благонадежно, что нельзя было сомневаться, что уже имеет просимое. В другой раз он отвечал ему же: «Не искушение ли это со мною? Другие перед смертью имеют страхование и боязнь, а я грешный человек, но страха не имею, нисколько не боюсь. Напротив, ощущаю какую-то радость и спокойствие и ожидаю исхода своего, как великого праздника». Хотя старец по глубокому своему смирению не доверял своему спокойствию и, как человек духовный, до последней минуты опасался и ожидал искушения от козней вражеских, но этими словами, эту твердую надеждою на милосердие Божие, он невольно обнаружил, какой высокой меры духовного возраста он достиг. «Не может, — говорит преподобный Исаак Сирин в 75-м слове, — не может человек стяжать и надежду к Богу, аще не прежде совершил есть волю Его по части. Надежда бо я же к Богу, и мужество сердца от свидетельства совести рождаются, и истинным свидетельством мысли наши, еже к Богу упование имамы. Свидетельство же мысли бывает, «Внегда не в часом осуждатесь и кому от совести, яко вознерадел есть о должном по силе своей. Аще ли же сердце наше не осуждает нас, дерзновение к Богу има мы». Дерзновение уба от исправлений добродетели и доброй совести пребывает. Слова эти теперь сбывались над отцом игуменом Антонием. С юности до глубокой старости, понудив себя не только по силам своим, но и сверх своих сил поработать Господу, он теперь среди предсмертных страданий несомненным упованием на милость Божию и других укреплял и утешал, и сам утешался. Наступило, наконец, неизбежное при разлучении души с телом томление, которое отчасти зависело от непрестанной молвы, в которой по любви к ближним находился умирающий старец, всегдашний любитель безмолвия и молитвенного пребывания, отчасти же происходило от усиливавшихся телесных страданий. Но и в самые тяжкие минуты он сохранял полное самообладание, и не было в нем заметно ни малейшего следа нетерпения или чего подобного. По желанию окружавших он не отвергал врачебных пособий, но прямо высказывал, что не надеется получить от них пользу. Духовное же врачевство умирающий принимал с великою радостью. А собороваться старец рассудил, когда телесные силы еще не совсем оставили его, 21 июля, за 17 дней до кончины. Приобщался же святых тайн в последнее время ежедневно. Кроме ежедневного приобщения, умирающий искал себе отрады в непрестанной молитве, а также, особенно в последние дни, в окроплении святою Богоявленскую водою. Просил, чтобы окропляли его самого, одр и все его кельи с произношением стихов Псалма 50-го, от слов «окропиши мя и сопом» до слов «духом владычним утвердимя». И когда в точности исполнялась его просьба, видимо, утешался и несколько раз восклицал: «О, как нужно это кропление! Какая в нем благодать Божия!» Когда страдания очень усиливались, духовные дети старца, бывшие при нем, читали по его заповеди из составленного им рукописного сборника особенную молитву о тяжко болящем и представляющемся отце, и замечено было, что за усердные молитвы молящихся страдания каждый раз облегчались. Когда больной был еще в силах, он часто и сам певал: «Со святыми упокой Христе, душу раба твоего, иди же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». Видимо, со дня на день он ожидал смерти. Хотя и среди предсмертного томления он непостижимым для других образом понуждал себя оказывать всем обычную свою приветливость и внимание, и до последней минуты заботился, как бы кого чем не огорчить, но уже духом отрешился от всего и от всех, и сердце его уже не трогалось скорбью ближних по нем. Предаваясь всецело воле Божьей, еще с начала болезни не имел желания, чтобы жизнь его продлилась. «Желал бы я разлучитеся и со Христом быти, но, видно, еще нет на сие воли Божией», — повторял он несколько раз со слезами. С удивительным спокойствием делал он сам распоряжение касательно своего погребения. За неделю до кончины велел отложить в особое назначенное им место схиму и все одеяние, в котором желал быть похороненным. «Тогда засуетятся, пожалуй, не то наденут», — заметил он. Дня за два велел положить на столики свечи, ладан и кадильницу для отпевания своего, чтобы все было готово и под рукою. Уже когда совсем ослабевал, вспомнил о брате, который сделал ему гроб, подозвал находившихся в келии и сам выбрал, что ему послать в благословение и утешение, сказав: «Это тому брату, что мне дом делал». Вообще, все келейные вещи заблаговременно раздал на память. Один брат просил себе какой-то вещи, которая была уже назначена другому лицу. Старец, объяснив, что все уже роздано, присовокупил следующие слова: «Я ничего не жалею, и всех желал бы утешить, и если бы можно было, самого себя растерзал бы и раздал бы всем по кусочку». В другой раз, говоря об отсутствующих своих детях, он, простирая свои руки, сказал: «Так бы всех собрал и обнял разом». Преосвященнейшему Григорию, сердечно любимому епархиальному архиерею, отец игумен оставил на память одну из своих келейных икон. Высокопреосвященнейшему митрополиту московскому Филарету поручил передать от себя четки, а полученную им в благословение от сего благоговейно им чтимого старца-архипастыря за несколько месяцев до кончины небольшую икону преподобного Сергия во все время болезни своей носил на груди. В последние дни старец уже не говорил ничего и никого почти не принимал. Ежедневно читался канон на исход души. 6 августа, по окончании литургии трапезы, братья собрались в кельях умирающего, пропели тропарий кандак святому преображению Господню. Потом настоятель обители прочел канон на исход души, после чего все присутствовавшие принимали последние благословения и прощение отходящего старца, который до последней минуты всех утешал, кого кротким словом, кого пожатием руки, кого приветливым взором, и каждому давал понять, что узнает его. Наступило 7 августа, суббота, последний день жизни многострадального отца игумена Антония, который более и более сосредоточивался в ожидании последней минуты. Исполняя в точности апостольскую заповедь: «Облицитесь во вся оружие Божие, да возможете противитесь в день лют», неоднократно просил, чтобы на него надели полное облачение великого ангельского образа. Но когда по слабости его не могли сего исполнить, а только сверху наложили на него схиму, то он и этим успокоился. Наступил вечер, началось уже воскресное бдение. Вдруг умирающий потребовал, чтобы к нему пригласили настоятеля, и когда тот пришел, то, объявив, что умирает, просил его благословения. Как истый послушник, он и в последний путь не хотел отправиться без благословения настоятельского. Исполняя беспрекословно волю умирающего старца, и чтобы успокоить его, отец игумен Исаакий благословил его и простился с ним уже навеки. Потом старец велел трижды ударить в колокол, но как в монастырях обыкновенно таким троекратным ударением в колокол возвещает уже о последовавшей кончине чьей-либо, то желание его показалось необычным возвестить о его кончине, когда он находился еще в живых. Но в вышеупомянутом сборнике по последованию при самом исходе души от тела сказано: «Абие ударяют в компан трижды или множие, воеже весно быть и братьям, а тогда представляющимся братья больном, якоды молятся о нем Богу, сице глаголюще». Следует выше приведенная молитва. Согласно с этим указанием, старец в полном сознании желал возвестить всем заблаговременно о наступающей кончине своей. Потом попросил прочитать канон при исходе души, каковый помещен в вышеупомянутом рукописанном сборнике, и сотворил начало сам, сказав слабым голосом, но отчетливо: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». По прочтении канона умирающий несколько времени молча полежал, но вдруг он грозно взглянул в левую сторону и поднял даже руку, сжав ее. Должно полагать, что духовным очам его представилось какое-то видение. Какое именно, было сокрыто от присутствовавших, но у всех сердце затрепетало от какого-то непостижимого страха. Ближе других стоял у одра один из духовников обители с крестом в руках, наклонившись к самому лицу умирающего в ожидании последнего его вздоха. От грозного взгляда и движения старца он вздрогнул и трепетно опустил руку с крестом, но потом, ободрившись, поднял руку и трижды осенил крестом отходящего подвижника. Тот успокоился, тихо и мирно дважды вздохнул и с третьим, едва заметным воздыханием, мирно предал чистую свою душу в руки Божии. Простирая смирение свое за пределы сей жизни, отец игумен Антоний еще за несколько дней до кончины своей говорил, что не желает быть погребенным не только в церкви, но и в ограде монастырской, и место погребения назначил себе на новом кладбище, где похоронена была его духовная дочь, вышеупомянутая мать Ефросиния, и где на сумму, пожертвованную ею, была воздвигнута усыпальница, а потом и кладбищенская церковь. Когда старца просили изменить это назначение ради других, так как там было бы для всех затруднительно служить по нем панихиды, то он на это возразил: «Достою ли я, чтобы по мне служили панихиды?» Не желая слушаться старца, но и затрудняясь исполнить его волю, настоятель обители по кончине отца игумена Антония отнесся за разрешением своего сомнения к епархиальному владыке, который и повелел похоронить игумена схимонаха Антония в Казанском соборе в Воздвиженском пределе, рядом с похороненным там же архимандритом Моисеем, чтобы братья, в продолжении жизни своей вместе подвязавшиеся, и по смерти своей покоились вместе. Во исполнении воли Преосвященного, принятой всем оптинским братством с великою радостью, потребовалось сломать погребальный склеп, в котором покоились останки отца архимандрита Моисея. Погребение совершено 10 августа при огромном стечении усердствовавших отдать последний долг отцу игумену Антонию, и над его могилою много-много было пролито теплых слез сердечной горести о разлуке со смиренным мудрым и любвеобильным отцом, который в продолжении 49-летней подвижнической жизни жил не для себя, а для Бога и для других, и, почив о Господе, оставил по себе высоконазидательное воспоминание. Он всею своей жизнью доказал, что и в наше время истинное монашество возможно, и заповеди Христовы тяжки не суть, что и в наше слабое, себелюбивое и маловерное время возможны великие суровые подвиги, подобные тем, о которых читаем в Четих Минеях и в Патериках, возможны и искренние совершенные смирения, и искренняя совершенная христианская любовь ко всем, возможны и те высокие духовные дарования, которыми сияли древние святые отцы, ибо Иисус Христос вчера и днесь, той же и вовеки.